грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, правозащитники. Опасаются роста ксенофобии и антииммигрантских настроений в Москве как следствие терактов в метро. Такие острые ситуации всегда провоцируют агрессию, заявила заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. На волне паники уже произошло 3 нападения на людей неславянской внешности в Москве. В результате пострадали 5 человек. При этом Кожевникова отметила, что мы вряд ли узнаем, сколько нападений на почве национальной ненависти было на самом деле. Директор центра Александр Верховский сказал, что по его информации ряд организаций националистического толка уже выступили с требованием ужесточить миграционную политику, в частности, ограничить въезд в столицу жителей Северного Кавказа. Наши граждане зачастую видят внутреннего врага просто в человеке с другой внешностью, говорят правозащитники. Начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев объявил, что в Москве в связи с недавними терактами проводятся массовые проверки в местах компактного проживания выходцев Северного Кавказа и Средней Азии. Проверки также проводятся в гостиницах и общежитиях. Ужесточен контроль на въездах в столицу. Повышенное внимание при этом уделяется автотранспорту из Северокавказского региона. Проблему роста ксенофобии в России как следствие террористической угрозы мы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Юрьевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, следует ли ожидать всплеска ксенофобских настроений в российском обществе на фоне произошедших терактов?
Ну, как показывают сообщения, в том числе вот «Радио Свобода» об этом говорила довольно подробно, уже этот всплеск имеет место, и, в общем-то, это ожидаемая, я бы сказал, предсказуемая реакция. И хотя этот всплеск произошел, но могло быть хуже. И вообще, надо говорить о долговременных тенденциях, связанных с расизмом и ксенофобией в России. Трагические события, только что случившиеся, конечно, усиливают, конечно, подогревают соответствующие настроения. Но надо прямо сказать, что корни тут глубоки, и вообще, я бы так сказал, все, что происходит на Северном Кавказе, начиная с двух чеченских войн, не есть первопричина ксенофобии и расизма в России. Хотя, конечно, понять, что у нас в России делается без событий на Северном Кавказе, нельзя.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член общественной палаты, признает наличие тревожной тенденции.
Практика показывает, что после террористических актов в Москве и в других мегаполисах возникает рост антимигрантских, ксенофобных настроений. Это связывается с тем, что долгие годы и средства массовой информации, и политики сращивали негативный образ уроженца Кавказа. Это было связано и с войной в Чечне, и такой элемент мобилизации на негативных стереотипах, на неприязни. И многие другие причины, политические, экономические, социальные, все это в совокупности создает такой устойчивый ксенофобный фон в российском обществе, в сознании граждан, не только обывателя, но и части нашей интеллектуальной элиты.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Виктор Юрьевич Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра. Вопрос к Виктору Юрьевичу. А какими временами вы датируете зарождение от ксенофобии в современном российском обществе, если не началом чеченской войны?
Ну, не было еще в 1991 году, когда, собственно, возникла современная Россия как суверенное государство. Не было еще чеченской войны, хотя мы хорошо помним, что уже осенью 91 года еще Борис Ельцин пытался сразу принять определенные меры, вводил даже чрезвычайное положение, но тогда ничего из этого не вышло, и прекращены были действия против сепаратистского режима Дудаева. И так до 94 года это все тлело. А ксенофобские настроения резко проявлялись, между прочим, еще в конце 80-х годов, когда вообще о Северном Кавказе не думали. И после 91-го года они неуклонно усиливались в связи с распадом Советского Союза, в связи с трагическими событиями в ряде бывших союзных республик, в связи с сильной волной эмиграции, иммиграции, передвижений людей с другими взглядами, с другими культурами, с другим внешним обликом. Непривычно было ко многому, что тогда произошло, население центральных областей России. Последовала ксенофобная реакция, как, к сожалению, в истории не раз бывало, как происходило и происходит в целом ряде других государств, в том числе в самых развитых государствах. Например, скажем, все мы знаем события в Англии, десятки лет длились вокруг проблем, связанных с Ирландией, в Испании вокруг проблем, связанных с Басконией. Все мы хорошо помним историю Соединенных Штатов Америки, где в 50-х, 60-х, 70-х еще годах 20 века происходили просто жаркие, так сказать, столкновения, массовые беспорядки, связанные с расовой проблемой. Это сейчас в Соединенных Штатах. Последние, скажем, лет 30 положение существенно изменилось к лучшему. А до этого я ведь хорошо помню, что было. Мне уже 63 года. Вот. К сожалению, все эти проблемы очень болезненные, и надо прямо сказать, что сейчас всплеск расизма и ксенофобии в России связан с определенным отчаянием, определенной безвыходностью при решении возникающих проблем. И ответственность за вот эту безвыходность, за то, что население не видит, что же сделать, чтобы была просто нормальная, спокойная жизнь. Вот ответственность за такое положение несет, конечно, не только власть, хотя прежде всего власть, поскольку она власть, не только неэффективность того, что власть, к сожалению, пытается сделать, но у власти это часто не получается. Но и не будем забывать про ту оппозицию, которая вот сейчас есть. Вот только что я слышал по радио «Свобода». Задержали Лимонова, да? Вот сегодня на площади, значит, Триумфальной, о свободе собрания он печется и так далее. Лимонов, все мы знаем, что он сейчас вхож в так называемый, называющий себя сами демократические круги. Ему с ним вместе, кстати, был Каспаров, не знаю, как сейчас у них отношения, который всегда себя позиционировал как демократа и так далее. А вот не хотите одну короткую фразу? Москва стала столицей Кавказа и Запада. На месте Москвы вырыем огромную яму. Население в Казахстан на работу. Это писала газета «Лимонка» в 1990... Сейчас вам точно скажу. Когда? В 1994 году кто был главный редактор? Да вот этот самый Лимонов. А не он ли, не в его ли газете было написано... Плохие народы существуют. Коллективная вина народов существует. И далее говорилось конкретно о чеченцах, ингушах, чехах, словаках, прибалтах. Вот слова самого Лимонова. Злобные народы есть. Одни из них хорваты. Пусть их дети родятся беспалыми, и так далее. Да. И в той же газете, которая теперь уже нет, но она в свое время много выходила в Москве, она называлась «Лимонка». Значит, пожалуйста, надо дать сербам пару ракет с ядерными боеголовками, чтобы они их запулили через Адриатику на итальянские города, на Рим и Милан. Пусть знаменитые музеи и развалины разлетятся в куски. НАТО и ООН надо уничтожить вместе с поганой Европой. Давно нет закрытой властями газеты «Лимонка». А Лимонов, оказывается, у нас другую Россию пытается создать вместе с людьми, которые называют себя демократами. И они не гнушаются общениями с таким человеком, с таким прошлым, который ни в чем не раскаялся, ничего не пересмотрел. Я лично помню, я был в 1995 году на съезде партии «Демократический выбор России» в качестве гостя. Вот, Егор Тимурович Гайдар был председателем партии. Я помню, как прямо на съезд ворвались эти самые люди из ныне запрещенной национал-большевистской партии с криками «Завершим реформы так!» «Сталин, Берия, ГУЛАГ!» Все это я хорошо помню лично. Помню 1998 год, когда Московский антифашистский центр, наша организация, сотрудничественно, с правительством Москвы, добивались того, чтобы в Москве прекратилась деятельность организации «Русское национальное единство». Совершенно фашистской организации. А Лимонов поддерживал дружеские отношения с Баркашовым в 90-е годы. А лимоновцы пришли в 1998 году на митинг, который тогда организовал Московский антифашистский центр прямо на площади Пушкина, у памятника Пушкину, и пытались сорвать наш митинг, направленный против РНЕ. И вот когда мы видим таких людей в оппозиции, которая борется сейчас за свободу собраний и величает себя демократической, большие сомнения, знаете ли, возникают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Проблему роста ксенофобии в России как следствие террористической угрозы мы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Он у нас на прямой телефонной связи. Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы и бывший народный депутат СССР, ожидает обострения межнациональных отношений.
Эти теракты, конечно, обостряют межнациональные отношения и к состоянию достаточно напряженных отношений между представителями Кавказа и гражданами других национальностей, проживающими в России, добавят остроты. Я очень обеспокоен этим, потому что ясно, что не могут быть виноваты целые народы, а есть отдельные конкретные террористы, которые осуществляют эти террористические акты. Хотя, конечно, все равно для большинства населения виноваты в этом будут представители именно определенных национальностей. Это очень-очень печально.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что проблему роста ксенофобии в России как следствие террористической угрозы мы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, к сожалению, я не очень вижу, но хотелось бы видеть вот эту работу вот этого организации вашего Кости, потому что кругом просто откровенно идет агитация фашизма, кругом процветают фашистские организации, открыто в печати и в листовках и так далее агитация за это дело. Вот. И такое ощущение, что это чуть не организуется Кремлем, к сожалению. Спасибо.
Вопрос Виктору Дашевскому. Несет ли, по-вашему, Кремль ответственность за возникшую ситуацию, то, что сразу выдвинули кавказскую версию, еще не разобравшись даже, кто террористки? Вам слово.
Вот я хотел бы, так сказать, как-то плохо расслышал фразу вот Ивана последнюю насчет того, что организуется Кремлем. Правильно ли я понял, что он считает, что вот деятельность, вот, скажем прямо, правых, экстремистских, по сути дела, откровенно фашистских организаций организуется Кремлем. Это была его мысль?
Да, он считает, что потворствует, во всяком случае, власть.
Ну, понятно. Что мне на это сказать? Да, Гитлер не поджигал Рейхстаг, Сталин не убивал Кирова, ФСБ не взрывало дома в России. Вот не было всего этого. Кто в это верит, ну, как бы это мягко выразиться, давно известно, что в России есть две беды. Дороги, ну, еще там одно слово на букву «Д». Так вот, не надо вот так конспирологически мыслить. Не надо всякую чушь говорить. А надо называть вещи своими именами. Да, власть не знает, как разрешить проблемы, связанные с Северным Кавказом. Нет сомнений, у меня лично нет сомнений, я в данном случае выражаю свою личную точку зрения, но думаю, что и наша организация, Московский антифашистский центр, в этом вопросе не колебалась бы. Думаю, что не только мое мнение, но и мнение вот членов нашей организации в том, что в данном случае доку Умарову можно поверить. А док Умаров, как сообщила сегодня ваша радиостанция, взял на себя ответственность за эти события. Да, власть не разрешает, не может разрешить эти проблемы. Насилием их не решишь. С сколько не выжигай дотла, сколько не уничтожай террористов, они что-то не переводятся. Вот только что наш президент, уже Дмитрий Анатольевич Медведев, сообщил, я раньше даже и не знал, вот только что узнал прямо от президента, что уничтожили тех, кто, значит, только что, совсем недавно, второй взрыв произвел, имеется в виду, ну, Невский экспресс. Ну что ж, получается, их уничтожили, не успели уничтожить, и вот теракты в Москве. Значит, одних уничтожили, другие тут как тут, и прямо в нашей столице. А потому что нельзя такие проблемы решать только насилием. А что делается там, на Северном Кавказе? Глухо, мало, плохо об этом сообщают у нас. И не знаем мы истинную обстановку там, как там люди живут, что у них на уме, что они пережили после двух страшных войн, сколько там, например, изнасилованных, опозоренных женщин, готовых на все, в том числе быть смертницами. Разве случайно, что именно женщины были смертницами? И эти трагические проблемы, да, к сожалению, наша власть пока решить не может. А оппозиция, противопоставляющая себя этой власти, оппозиция, которая не в Государственной Думе. В Государственной Думе разве есть оппозиция? Разве наши так называемые системные партии, да та же КПРФ, разве это оппозиция? А вот несистемная оппозиция, которая вроде как пытается на улицах протестовать, резко критикует власть, вот Радио Свобода дает голос этой оппозиции, а кто ей еще до слова, телевидением не дает, наше телевидение говорить им. Эта оппозиция, на мой взгляд, могла бы быть умнее. Нечего языком зря трепать. Нечего кричать, что, мол, значит, все беды только от нынешней власти, что она во всем виновата. А вот такая оппозиция, о которой я только что говорил, с Лимоновым в том числе, она бы какую политику проводила? Она бы что сделала? Она бы что, разрешила бы эти проблемы лучше, чем нынешняя власть? Я в это не верю.
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», надеется, что ксенофобия затронула только тех, кто был к ней склонен.
Возросла угроза у тех слоев населения, которые были ксенофобами по своей сути. И таких, к сожалению, немалая часть. Что же касается людей, воспитанных в духе, ну не хочу повторять советские слова пролетарского интернационализма, то воспитанных в духе нормальных интеллигентных отношений общества, где люди из самых разных национальностей могут найти себе место и точку приложения сил, в этом кругу людей, к которым я отношу и себя, никаких ксенофобских настроений возрасти не может. Тем более, заметьте, что один из тех, кто погиб недавно, скажем так, с террористической стороны, Саид Бурятский. У него отец русский, мама бурятка, насколько я знаю. Один из главных террористов, который, судя по всему, подрывает поезда. Также русский, который принял ислам. Ну, не хочу банальные вещи говорить, но терроризм межнационален. Нам бы тоже быть интернационалистами, и это даст нам всем возможность победить это зло.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. На Дальнем Востоке все спорные с Китаем территории Путин одним росчерком пера безвозмездно передал Китаю, да? Создается впечатление, что у России территорий немерено, и девать их некуда. Несмотря на рост ксенофобских настроений к выходцам с Кавказа, путинский режим на Кавказе захватывает еще две территории у Грузии. Это Южную Осетию и Абхазию. На эти вот мизерные образования из российского бюджета в общей сложности выделен уже более 100 миллиардов бюджетных денег. Это больше, чем на ЖКХ, который уже всех достало, да? Вот у меня создается впечатление, что путинский режим создает специальных ксенофобские настроения, чтобы нас травить друг на друга, а самому дальше разворовывать спокойно Россию.
Видите ли вы политическую составляющую в проблеме роста ксенофобии? Вопрос Виктору Дашевскому.
Ну, знаете, я всегда с интересом слушаю вашего радиослушателя Николая из Тулы. Без него ни одна передача «Свободы» не обходится, и у человека такой, четкие у него взгляды, что тут говорить. Он их четко выражает. Я бы на его месте, как говорится, критиковал бы власть, но за дело. А вот когда Николай критикует, скажем, то, как были у нас проблемы с Китаем урегулированы, ну, там очень небольшую территорию. Но где знаменитый остров Даманский, где в 69-м году были кровопролитные бои. Вот действительно урегулировали эту проблему, по-другому сейчас фарватер проходит. Раньше он проходил прямо по кромке, значит, китайского берега. Сейчас посередине проходит. И вот Николай переживает в этом поводу. Я бы на его месте не переживал. Радоваться надо, что урегулировали отношения с Китаем, что граница сейчас стабильна. Нам только пограничных конфликтов с Китаем сейчас бы не хватало. И насчет территории на Кавказе зря переживает ваш радиослушатель. Я был в Грузии. Дело было в 1985 году. Я говорил тогда и с грузинами, и с абхазами. Я видел, какие там настроения. Я знаю, что такое не только великорусский, но и, с позволения сказать, великогрузинский шовинизм. Я, как и многие, может быть, люди постарше, помнят, какую политику проводил в Грузии Гамсахурдия, кстати, из бывших диссидентов. И поэтому, как говорится, надо отделять, как говорил Владимир Владимирович Путин, мухи от котлет. Не надо все в одну кучу валить. Не надо кричать «плохо, и во всем виновата власть». Да, власть во многом виновата. Да, она неэффективна. Кто сделает лучше? Кто придет на смену? На кого посмотреть мне, рядовому избирателю? За кого бы мне проголосовать? За Каспарова? За Лимонова? За КПРФ? Уж не за Жириновского ли? Что могут предложить конкретно те люди, которые, как Николай, вот рады, так сказать, говорить, да, очень плохо. И я с ними согласен. Плохо. Хотя, еще раз повторю, бывает хуже. Еще Чехов сказал, помните, когда тебя секут березой, дрыгай ногами и кричи, как хорошо, что меня не секут осиной. Вот что я бы посоветовал таким вот критикам. Помните такие слова.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я насчет Сечи вообще никак бы не хотел, чтобы меня стекли. Это между прочим. А что касается вот непосредственно данной вашей темы и данной полемики, я бы обратил внимание еще раз ваш, что мы рассматриваем уже свершившийся акт. Мы, вот это сама форма насилия. Мы почему-то не думаем, почему именно форма отношения человека, гражданина, пришла в самую агрессивную форму, форму агрессии.
Ответим после перерыва. Напомню, что проблему роста ксенофобии в России как следствие террористической угрозы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашлевским. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин назвал ужасным поступком нападение, совершенное в среду вечером на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Мужчина, назвавшийся позднее Константином Переверзевым, ударил по голове 82-летнюю правозащитницу, когда она возлагала цветы на станции метро «Парк культуры» в память о жертвах недавнего теракта в московском метро. Нападавший задержан, он находится в милиции. Один из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умаров взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. В видеообращении Умарова, опубликованном на одном из сепаратистских сайтов, говорится, что теракт совершен в ответ на действия российских правоохранительных органов на Северном Кавказе. 17 раненых в результате двух взрывов в дагестанском городе Кизляр доставлены на вертолетах в больницы Махачкалы. 9 человек находятся в больницах в Кизляре. Всего при взрывах, совершенных в среду утром, погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Ранения получили 37. Десятки активистов оппозиции задержаны на Триумфальной площади в Москве при попытке провести несанкционированную акцию в защиту свободы собраний. Одновременно на площади проходила разрешенная властями акция «Молодежь против террора», организованная прокремлевскими молодежными движениями. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в перестрелке убит предполагаемый боевик. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун открыл в Нью-Йорке конференцию, посвященную оказанию помощи Гаити, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Над Аравийским морем потерпел крушение самолет военно-морских сил США, принимавший участие в операциях в Афганистане.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему роста ксенофобии в России как следствие террористической угрозы мы обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, профессионально изучал проблему ксенофобии.
Я занимался этим вопросом примерно 7 лет, работая в Федерации еврейских общин России, и могу сказать, что каждый раз после совершения теракта ксенофобские настроения в обществе возрастают. Это, может быть, даже естественная в какой-то степени реакция, но ее, безусловно, надо пресекать. Я помню, как был взрыв на метро Рижская, и после этого мы просто на себя ощутили действительно такую волну предвзятого отношения к кавказцам. Ну, а евреев очень часто, как вы знаете, принимают за кавказцев, поэтому это все было достаточно ощутимо. Но, тем не менее, я должен сказать, что власти реагировали на эти вещи достаточно жестко, и все эти явления быстро сходили на нет. Я надеюсь, что и в этом случае будет то же самое.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
После того, как был уничтожен Саид, так называемый бурятский, газета «Коммерсант» писала, что этот человек занимался подготовкой этой шахиды и все остальное. И нашим властям надо было заранее готовиться к этим возможным ужасам. А после того, как все произошло, призыв нашего президента о том, что уничтожить все остальное, как бы звучит призыв к другим. Пусть не уничтожат, а то, что творится в Москве. Не надо было говорить, я не знаю, может, они прав, перед отсюда что угодно, но никак слово уничтожить. А это простые люди воспринимают по-своему, мне кажется. Спасибо вам.
Да, вот агрессия это, насколько она опасна для российского общества, вопрос Виктору Дашевскому.
Опасна агрессия для российского общества. И опасно то, что не всегда понимают, кто действительно направляет эту агрессию, и какой экстремизм существует, и какая ксенофобия бывает, и откуда эта ксенофобия идет. Вот говорили тут, что правительство там организует, там покровительствует, попустительствует фашистским организациям, экстремистам. Это упрощенно. Правительство как умеет противодействует. Да вот, если взять, скажем, данные Совы, вот сегодня буквально у вас ведь был в эфире Александр Верховский, я слушал все, что он говорил после 10 вечера. Он признает, что власть сумела разгромить крупнейшие террористические пронацистские организации в Москве, нацистское подполье. Оно состояло, это нацистское подполье, из русских людей, не из кавказцев. Разгромили эти скинхедские группировки и, как сообщает нам Сова, вот прямо я цитирую по их собственному отчету, что впервые значит, за 6 лет наблюдений главным итогом 2009 года стало очевидное сокращение количества жертв российского и неонацистски мотивированного насилия. Впервые за 6 лет систематических наблюдений, которые осуществляет Центр СОВА. Не в последнюю очередь, это заслуга правоохранительных органов, которые во второй половине 2008 и 2009 году ликвидировали крупнейшие и наиболее агрессивные ультраправые группировки в московском регионе. Это вполне надежный источник, в данном случае Александр Верховский и его группа правильно пишут. Но я бы к этому добавил вот что. Вот у меня в руках книга, называется, ну не важно, как она называется, важно, что в ней написано. Написано следующее. Для того, чтобы шарахнуть по Москве, не нужны ни танки, ни пушки. Нужно просто заземлить идущие к Москве линии электропередач и разобрать железнодорожные пути.
очень небольшая работа. И дальше автор этого текста деловито пишет. Если подачу электроэнергии прекратить с 1 января, то к 15-му в квартирах Москвы будут сожжены все книги, мебель, полы, двери. А к 31-му в Москве будет 10 миллионов замерзших трупов. Это же не ленинградцы, тем помогал весь Советский Союз. А кому нужны москвичи? Вокруг Москвы красный пояс областей, в которых живут русские, которые не любят ни власть в Москве, ни самих московских. Московские всегда голосуют против России. Книжечку сию продавали в феврале-марте нынешнего года, 2010-го, во всех крупнейших магазинах Москвы, в частности, в «Библиоглобусе», в частности, в «Молодой гвардии». Значит, эти совершенно чудовищные рассуждения, направленные на возбуждение ненависти к москвичам, призыв сделать так, чтобы в Москве было 10 миллионов замороженных трупов. Это кто писал? Кавказец? Это русский человек писал. Правда, он уроженец города Днепропетровск. Я на него в суде в упор смотрел. Ему в 2009 году его судили. Автор этого книги и автор этого текста. Но не за эту книгу и не за этот текст. Он еще раньше, сей автор, успел опубликовать статью под хорошим таким, знаете, названием «Смерть России» с восклицательным знаком на конце, где объяснял, что Россия, извините за выражение, жидовское государство, которое надо уничтожить. Статья кончалась так. Россия должна быть уничтожена, смерть России. Автору дали 2 года условно. Автор на свободе, живет, процветает, книжечки пишет. В центральных книжных магазинах эти книжечки продаются. Рассуждают о том, как бы это, значит, заземлить линии электропередач, ведущих к Москве. И как бы это, значит, разобрать железнодорожные пути, ведущие к Москве. И все это желательно сделать, по мнению автора, под Новый год. Чтобы, значит, в Москве бы как можно больше людей замерзло бы. И что? ФСБ про это все знает. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Автор гуляет. Думаю, что второго уголовного дела против него не будет. И после этого еще кто-то говорит, что нам свободы не хватает. Да есть ли еще более свободная страна, чем нынешняя Россия? Где еще терпят такое? Могу вам сказать, что автор этой, с позволения сказать, этого текста, он тоже с позволения сказать, в оппозиции. Гарри Кимович Каспаров этому автору моральную помощь оказывал. Он у нас в некой самозваной национальной ассамблее заседает, созданной тем же Каспаровым. И он, русский человек, пишет, что надо терроризировать москвичей, что московские, оказывается, голосуют против России и так далее. И власть это терпит, и не может принять эффективные меры. И тут я опять процитирую «Сову». Что господин Верховский пишет. Многие действительно опасные пропагандисты организаций, многие действительно опасные пропагандисты остаются практически безнаказанными. Государство по-прежнему сосредоточивает основное внимание на мелких преступлениях и иных деяниях. Речь идет в данном случае о тех, кто пропагандирует ненависть, кто разжигает ксенофобию в России. Да, государство неэффективно в данном случае. Да, такого рода мерзкие людишки, по-другому я не могу сказать, они пишут это, а в магазинах продается. Издательство «Алгоритм» издало эту книжечку с такими призывами. И что? Люди покупают, читают, и ничего. Подумаешь, там 4000 экземпляров.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не удивлен ростом подозрительности по отношению к инородцам.
Я думаю, что, безусловно, такие акции, они стимулируют ксенофобию. Люди действительно начинают бояться лиц, которые им не знакомы или почему-либо кажутся опасными. К сожалению, большую роль в возбуждении этой ксенофобии играют наши власти, а также средства массовой информации, которые наперебой обсуждают, какие ответные действия, скажем, в кавказских республиках будут происходить, если в Москве там кто-то, некто начнет преследовать прибывших в столицу нашей родины мусульман. Это самое опасное, то есть даже не естественная реакция людей, которые боятся, что их взорвут. К сожалению, раскручивается вот эта спираль ксенофобии. Центром этой спирали является Кремль. Из Кремля идут вот эти волны, которые бьют, в общем-то, по всем. И по мусульманам, и по немусульманам, и по русским, и по нерусским. Власть показывает полную свою недееспособность. Конфликтность вся перекладывается на межнациональные, межрелигиозные отношения.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот как начинаются выборы, так начинают гвоздить оппозицию. И на центральных каналах некоторые произносят «хакамада», подчеркивая то, что она совсем не русская. Ну а немцов, всех нерусских называли немцовыми. Были выборы в Сочи, значит, прокатили по всей родне его. И по женам, и по детям. И в армянских диаспорах рассказывали, что у него родственники в Баку есть. Ну, а вот мы смотрим в Европу. Националистическая Франция выбрала себе президента. Националистическая Польша выбрала себе премьера Кашуба. Националистическая Украина выбрала себе русского премьера сейчас. Там и много очень русских в правительстве, и не русских там. А у нас и женщин полно везде. Вот у нас еще ксенофобия на женщин. Как издеваются. Вот над Алексеевой подошел русский. Наверняка он имел в виду, что она не русская.
Мы эту тему, судя по всему, обсудим завтра. Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень прошу, позвольте мне задать вопрос и высказаться. Не перебивайте меня. Ну, господин Виктор, вот у меня такое впечатление, что вы состоите то ли на службе у Суркова, то ли какой-нибудь тайный агент спецслужб. Как вы хорошо подготовились. Сколько же у вас ненависти в голосе, как вы Лимонова клеймите. Я не сторонница Лимонова, никак нет. Но первые лимоновцы пошли за нас, пенсионеров, требовать отмены закона о монетизации. Лимоновцы пошли в кабинет Зурабову. Они сидят за это. Они пошли в приемную к Путину. Это раз. А насчет Каспарова, ну это вообще позорище. Он бы мог жить припеваючи. Да вы ему не годитесь, я не знаю даже куда, чтобы так, с такой ненавистью говорить о Каспарове.
Выслушали мнение Аллы Павловны. Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, допускает, что недоверие кавказцам возросло.
Судя по первой реакции, наверное, чуть-чуть возросло, но я думаю, что это ненадолго. Это обычно первая реакция такая неадекватная. Все-таки у нас в этом смысле страна достаточно терпимая и толерантная. Но вода камень точит, тем более, что соответствующее идеологическое иногда бывает под оплекой и обыгрывание этих тем. Но я надеюсь, что это ненадолго. Пропаганда должная отсутствует, а в определенной степени это компетенция власти. Не нужно валить на национальные какие-то источники. Нужно понимать, что это результат совокупности факторов, а отнюдь не национальная какая-то карта.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Виктору Дашевскому. Разделяете ли вы оптимизм Григина Тасуняна, что нынешний всплеск ксенофобии ненадолго?
Как вам сказать? Я, помнится, еще в начале передачи сказал, что вот реакция на только что случившиеся страшные события в Москве могла бы быть еще более страшной, еще более сильной и болезненной. Знаете, в России всякое бывало. Бывали просто погромы когда-то, массовые беспорядки. Да и в Советском Союзе такое бывало. Многие об этом просто не знают. Пока ситуация под контролем, а ведь мы не знаем, что будет дальше. А вдруг повторятся такие теракты? И что будет тогда? Поэтому особого оптимизма я бы не проявлял. И в то же время я хочу сказать, что нельзя связывать проблему вот ксенофобии и в то же время проблему терроризма с действиями людей одной национальности против людей другой национальности. Не в этом же дело. Вот я старался приводить примеры совершенно чудовищных, подстрекательских текстов. И это кто написал? Разве так кавказцы написали? Это написали русские люди, живущие в Москве. И у них сторонники есть среди русских людей, живущих в Москве. Тех же самых москвичей, которых этот автор призывал заморозить и так далее. И, простите им, не ведают, что творят. Вот радиослушательница только что говорила, как можно с такой ненавистью говорить там о Лимонове, там о Каспарове. А я бы ответил этой радиослушательнице, а знает ли она, как действовала национал-социалистическая партия Гитлера в 20-е, начале 30-х годов? Как эффективно эта партия тогда отстаивала интересы пенсионеров? Как они вместе с коммунистами, совместно с коммунистами еще в 1932 году в защиту, так сказать, рабочего класса организовали забастовку в городе Берлине? Думаю, что просто не знает об этом наша радиослушательница. Я не сердился на нее. Спокойно слушал, вот как она говорила, меня ругала. «Простите им, — сказал Господь, — не ведают, что творят».
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер. Конечно, это вопрос очень тонкий и деликатный. Но я хочу сказать вот Николаю, что вот вы, как бы заместитель там руководителя по борьбе с ксенофобией и различными национальными, националистическими проявлениями, но это не так излагается, поймите меня. У вас какая-то реплики такого политработника 70-х годов.
Евгений Прошечкин, глава Московского антифашистского центра, считает, что теракты лишь подогревают застарелую болезнь.
Теракты метро влияют на ксенофобские настроения. Спустя буквально несколько часов две женщины в мусульманских традиционных одеждах были избиты в метро, вытолкнуты из вагона метрополитена. Но я бы хотел заметить, что рост ксенофобских настроений в России и в Москве происходит и без всяких терактов. Наши руководители правоохранительных органов очень часто, где надо и не надо, смакуют преступления, которые совершают гастарбайтеры. Постоянно населению вдалбливается так или иначе, что чуть ли не все зло от приезжих, а уж в Москве точно от приезжих. Ну а уж после терактов, конечно же, на такой унавоженной почве эксцессы ксенофобии произрастают и могут произрастать очень даже бурно.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушательницы Анисии.
Добрый вечер, Владимир. Я тоже вас умоляю, пожалуйста, разрешите мне высказаться, я быстренько. Я тоже очень сильно возмущена тем, что говорит ваш гость. Это просто безобразие, дискредитировать такого замечательного, талантливого человека, как Каспаров. Кроме того, я хочу сказать следующее. Я заранее скорблю по россиянам, поддерживающим преступный лозунг Вовки Путина «Мочить сортиры». Они заведомо обречены на смерть таким лозунгом, если это они поддерживают. И поэтому для того, чтобы, если они хотят остаться живыми, они должны каждое 31 число приходить на Триумфальную и обязательно требовать Путина Вовку на выход.
Ну, я уже сказал, что, судя по всему, мы завтра обсудим эту тему, потому что события еще не завершились. Многие участники этой акции «Стратегии 31» сейчас находятся в отделениях милиции. Тема еще слишком горячая. Вопрос Виктору Дашевскому. Вот сказал Евгений Прошечкин о том, что российская пресса и власти смакуют преступления, совершенные гастарбайтерами, и тем самым подбрасывают масло в огонь вот этой ксенофобии. Согласны ли вы с ним?
Такое бывает. К сожалению, бывает. И вот, скажем, есть газеты, ну, у нас две самые такие тиражные газеты. Вот, например, скажем, «Комсомольская правда», да? Это, по-моему, самая многотиражная газета в России. Есть «Московский комсомолец». К сожалению, там, с моей точки зрения, бывают, ну, скажем так, некорректные материалы, недостаточно продуманные, которые вольно или невольно могут способствовать возбуждению именно настроений, направленных против граждан России нерусского происхождения. Да, такое бывает. Но надо прежде всего видеть, что проблема эта не искусственно создана кем-то и не искусственно разогревается властью. Власти это как таковой не надо. Я слышу тут вот от ряда радиослушателей ваших, может быть, даже вот именно тех, кто звонил в вашу программу, им ну, не нравится вот та позиция, которую я тут представляю. Наверное, они больше ожидали, что я вот буду кричать, вот как только что говорила одна радиослушница, там «долой Вовку Путина» там, и что-то там еще в этом духе. Да нет, нет. Думаю, что большинство нашего народа сохраняет трезвый взгляд на вещи. Думаю, что те радиослушатели, которые вот так говорят, это совсем не большинство нашего народа. И думаю, что наш народ в конечном счете разберется, и что будет у нас, если понадобится, и власть более эффективная, и что в конечном счете проблемы терроризма, связанные с ней проблемы ксенофобии и всплески, к сожалению, вполне закономерные всплески ксенофобии после таких трагических событий, все это так или иначе будет преодолено. Знаете, Россия великая страна, у нас история много сотлетий насчитывает. Многие были великие державы рядом с нами. Византийская империя, там Хазарский каганат, там, так чего только не было, Золотая Орда, под игом которой мы жили. Где сейчас все они? А мы есть. Россия есть. Великая многонациональная страна. И хотя она была деспотической очень долго, но и мы, как умеем, как можем, движемся вперед. И в политическом, и в экономическом, и в каком хотите плане. И вот в этом смысле я оптимист. Я надеюсь на то, что мы разрешим все эти проблемы. И что будет у нас цивилизованная жизнь, которая невозможна без демократической власти. А вот демократическую власть я вижу без тех деятелей, которые вот неразборчиво дружат с некоторыми уж совсем, о которых я даже сейчас и говорить не хочу. Вот.
Да, ну, выявить истинное мнение россиян могли бы честные выборы. Мы в каждой нашей передаче посвящаем, стараемся вот этому праву, этой стратегии 31, которая сегодня выходила на улицу. Она же только борется за честные выборы, как вы выражаете, цивилизованные. Слушаем из Подмосковья звонок от Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, господин Дашевский, ну как же вы уж там, перегнули палку насчет Каспарова. Ну ладно, Лимонова, но Каспарова — это круто.
Я повторяю, что еще пока не завершились все события, которые происходили на Триумфальной площади, в метро «Парк культуры». Будем об этом завтра говорить. Слушаем москвичку Елену Владимировну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я по натуре, так сказать, не за диктатуру. Я считаю, что, так сказать, необходимо, в России должна быть демократия. Но сейчас, в такой сложный период, когда с таким трудом Россия идет к такому цивилизованному рынку, понимаете, давать такую полную свободу, ну, для того, чтобы выходили вот такие вот ужасные, так сказать, брошюрки или там книжки, о которых сейчас рассказывал господин Дашевский, ну, так же нельзя, понимаете, необходима цензура. А потому что вот даже я очень люблю вашу станцию. У вас есть великолепные передачи, там вот ведет Иван Толстой. Но в то же время иногда бывают такие, так сказать, вот всякие выступления, которые мы слышим и сегодня. Столько грязи льется на правительство в этот сложный период. Понимаете, такая идет волна против Путина, совершенно потрясающая. Понимаете, а что такое Путин? Путин, люди даже не осознают, что Путин спас Россию. В каком смысле? Вот говорят, КГБшник. Слава, что он КГБшник. Путин, понимаете, если бы не Путин, России бы не было.
Вопрос Виктору Дашевскому. Вот многие эксперты у нас призывают пресекать ксенофобские настроения. Позволяет ли нынешнее законодательство вот эффективно бороться с ними?
Законодательство, к сожалению, несовершенно. Вот я цитировал вам одного такого вот деятеля, которому вот господин Каспаров дружескую руку протягивал. Именно тому деятелю, ну, деятелю в кавычках, он вообще мелкая фигура, но книги-то его продаются, вот я же говорил, где мы их купили. Которые пишут такого рода подстрекательские тексты. Нет, цензура нам не нужна. Тут я вот с последней радиослушателем не согласен. Слава богу, что у нас в Конституции записано, что цензура в России запрещается. Но законодательство антиэкстремистское несовершенно. И надо бы его усилить. И я бы сказал, кое в чем ужесточить. Потому что, вот, например, тот экстремистский текст, отрывки из которого я позволил себе зачитать, а чего бы его не зачитать, если им свободно торгуют на улице города Москвы в крупнейших книжных магазинах. Это ведь не призыв. Вот я разбирался, мне доводилось участвовать во всякого рода делах. Совершенно правильно говорят. Ну, говорит, что хорошо бы, значит, перекрыть там то, заморозить то, 10 миллионов москвичей пусть замерзнут. Ну и что? Это не призывы. Призывы — это, ну, совершенно конкретные, по правилам русского языка высказывания, типа там «все на борьбу с Деникиным», там «долой рекламу с оперных подмостков» и так далее, понимаете? А это не призывы. Значит, 280-я статья не годится. Значит, автор не подпадает под 280-ю статью. Вот когда он написал статью, где называлось, где призывали Россию уничтожить, смерть России, тут он попал под 280-ю статью. А вот за такой текст он может и не попасть. Вот как у нас все правильно. И я считаю, так и должно быть. так и должно быть, цензуры не должно быть. А вот закон должен быть такой, чтобы можно было таких деятелей привлекать к ответственности и выносить им приговоры надлежащие, чтобы они не отравляли обстановку, независимо от национальности, кто они там, чеченцы, русские, грузины, буряты или еще кто. В России должна быть законность. Не сильная рука, не произвол, а законность должна быть в России. Вот за это надо бороться. И так в других странах. Кто говорит, что сильная власть – это диктатура? Сильная власть – это демократическая власть в рамках закона. Такой власти у нас пока еще не хватает. И в этом вина и несовершенного законодательства, и еще более несовершенной, к сожалению, применительной практики, правоприменительной практики. О чем и господин Верховский сказал, что вот ловят там по мелочи всяких, а главные пропагандисты ненависти почему-то остаются безнаказанными. Наша организация «Московский антифашистский центр» делает все, что возможно и для совершенствования законодательства, и для пресечения вот этих экстремистских действий. И для просто для того, чтобы вот народ знал, что делается. Но, конечно, мы организация небольшая. Вот я тут говорил о Каспарове и Лимонове. Многие возмутились. Как это так, о Каспарове так говорить? Ну что ж, я ведь ничего не выдумал, к сожалению. Я ведь просто говорил то, что есть.
Сегодня еще было 2 теракта в Дагестане. Как вы считаете, усилит ли это вот подозрительность к выходцам с Кавказа?
Ну, что мне вам сказать? Вот представьте себе, я хорошо помню февраль 2004 года, да, взрыв в метро вот тогда между Автозаводской и
Павелецкой.
И Павелецкой, да. Тогда погибло еще чуть, по-моему, даже больше людей, чем сейчас. Свыше 40 было погибших от взрыва вагона метро, прямо, значит, в туннеле метро. Ну, когда входишь в метро и все это чувствуешь, смотришь на тех, кто рядом, кто как одет, кто как выглядит.
Да, к сожалению, это так. Напомню, что мы с Виктором Дашевским, заместителем председателя Московского антифашистского центра, обсуждали тему ксенофобии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.